Периодически, может быть, раз в два месяца мы будем делать такие общения, где мы с разными братьями, вот сегодня мы с Андреем Даниловичем, в перспективе с разными служителями, нашими пресвитерами, будем говорить о разных вопросах, которые, ну, они больше, чем просто проповедь. Это немножечко шире, они затрагивают разные темы, как, например, мы планируем разговор о том, как приготовить себя к богослужению. Вот что нужно христианину для того, чтобы его участие в богослужении было благословенным, эффективным. Вот. Или же хотим говорить на темы, как приготовить себя к вечере Господней. Что значит участвовать в вечере, какая практика есть в церквях, вот, и так далее. Но сегодня мы решили начать с новогодней темы. Вы, наверное, читали и слышали уже много разных обобщений, подведений итогов со стороны разных людей в мире, может быть, политики, которые говорят о политическом положении мира, экономисты говорят о том, что происходит в экономике, ну, в связи с войнами, естественно, об этом говорят. Вот. А мы решили сегодня поговорить о пяти конкретных вещах, в которых мы попробуем подвести итоги, исходя из того, вот, как это мы видим. Первый вопрос, который мы хотим обсудить, это то, что Господь сделал в нашей жизни. Мы вот здесь только два человека, два пресвитера, и это как бы такой небольшой пример, сэмпл того, что происходит, что Господь в нас действует. Это не просто так мы здесь занимаемся тем, чтобы Господь изменял людей только. Он нас, прежде всего, изменяет, и определенные уроки. Мы начнем с этого, и потом у нас будет еще четыре темы, если Господь позволит, мы их коснемся. Андрей Данилович, тебе есть привилегия начать эту дискуссию, этот разговор пасторский. Чему Господь научил тебя? Вот уроки 2023 года, если бы ты мог поделиться с нами.
Ну, уроков было много, наверное, самым большим уроком этого года, или ярким для меня, или уроком последних месяцев. Бог учил меня тому, что я нищий, и я бесконечно нуждаюсь в нем. Осознание этого было всегда, но как бы вот это, ну, Бог углубляет это. Углубляет это. Знаете, вот просто Бог открыл, наверное, немножко с другой стороны, от которой я не ожидал, вот эту тему. Неся служение людям, есть много разных трудностей и переживаний, которые есть у нас. Но, наверное, вы согласитесь, самая большая трудность, которая есть у нас, это мы сами. Не просто там проповедовать, не просто душепопечением заниматься, не просто проводить какие-то там сессии, семинары и прочее в церкви. Наверное, самое сложное со своей душой, чтобы она была свежей, чтобы она была стабильной, чтобы побеждать грехи свои. И как-то вот последние месяцы Бог такой нескольким моментом меня здесь научил. У меня есть сферы в жизни, с которыми я борюсь, и я просил у Бога, чтобы Он дал мне победы. Я хотел более разумнее тратить свое время, хотел более мудро отдыхать. Хотелось бы, вот, чтобы, ну, больше Богу славы было в этой сфере жизни своей, потому что не все получается. Вот мы сейчас молились там о паразитах, которые, знаете, вот иногда ты проводишь время, ты просто тратишь его, хотя можно разумнее было проводить. Я молил эти месяцы Бога о том, чтобы Он дал мне благодати в этой сфере, вот, жить угодной Богу жизнью. Я делал все, что мог, молился, просил у Бога, постился. Есть сферы, в которых меня этого все равно не получалось. И читая Священное Писание, интересно, я в это время в псалмах, все эти несколько месяцев в псалмах был, и несколько раз Бог проговорил к моему сердцу через такие строчки псалма, знаете, где Давид просто вопиет к Богу, и в нашем переводе написано там «Я надеюсь на Него». А в английском переводе там сказано I wait for the Lord. Я жду Бога. Я жду Бога. И вот в этой всей этой борьбе я еще раз пришел к осознанию своей нищеты, и я понял, что жить христианской жизнью по-человечески, своими силами невозможно. Я честно старался. И вроде, казалось бы, простая истина, но как-то вот она озарение для меня произвела. И я понял, что невозможно, и я нуждаюсь в Боге, чтобы Он дал мне. И поэтому последние несколько месяцев были, вот можно охарактеризовать тем, что I wait for the Lord. Я жду Бога in silence, в тишине, прося, чтобы Он даровал благодать, чтобы Он даровал милость свою. Он производит эти действия и желания. И знаете, какое-то время Бог дает это, и когда Он дает, это так здорово. Ты наполнен радостью, жизнью, хочется жить, хочется служить, хочется бежать вперед, и кажется, что вот ты еще много можешь там горы перевернуть, в кавычках, да. Но знаете, вот как-то вот у меня разные периоды есть в своей борьбе, я заметил, что вот ты пробегаешь такой период, ты на высоте, а потом все равно как-то жизнь, она, ты снова сходишь в низину. И вот эти вот качки, их очень-очень сложно. И когда ты там внизу, я просил Господа: Господи, ну дай мне, помоги, я не хочу здесь, Тебя не славить здесь. Дай мне снова силы, дай снова вдохновение. Я жду Тебя, Господи, произведи. Я не могу сам себе это сделать, сделай Ты во мне это. И вы знаете, был период несколько месяцев назад, когда Бог мне не отвечал. Вот я каждое утро просил. И начиная утро с осознания своей немощи, Господь, услышь меня, дай мне это. И Бог не отвечал мне. Было несколько очень тяжелых недель в моей жизни, потому что в какой-то момент мне показалось, что эта истина не работает. Ты ищешь Бога, Он говорит тебе вот тексты, ты опираешься на тексты, ты идешь к Богу, ты не ощущаешь ответ от Него. А ты общаешься с людьми, тебе нужно помочь им опираться на истину. И ты это делаешь, а ты не видишь этого в своей жизни. И у меня было несколько очень сложных недель, где я не понимал, что делает Бог в моей жизни. Я просто просил: Господь, вот дай мне понять, как мне это понять. Я знаю, что Ты есть, я знаю, что истина работает. Вот есть я, моя ситуация, а в моей ситуации я не вижу этого. Почему так? И потом Бог использовал нескольких вот Божьих людей здесь на богослужении, Он как-то к моему сердцу через истину проговорил о том, что, знаете, я не готов. Есть периоды, когда мы просто не готовы принять Божье благословение. Бог тебе посылает благословение, и когда твоя почва не готова принять его, оно тебе может навредить. Ну, знаете, Бог иногда дает тебе, и тебя сразу, как мы говорим, там, перья распушил, и ты сразу вперед идешь, и вот там, и вот я такой, и все, и ты начинаешь хвалиться
может
даже
быть,
этим.
Не в открытую, а
не в открытую, внутри, глубоко, где-то внутри, в сердце своем, 100%. И Бог, видя это, Он не посылает, потому что, посылая благословение, оно в этот момент, оно может твоей душе хуже сделать. Да. Я вспомнил апостола Павла, помните, где он говорит: чтобы не превозносился чрезвычайно счет откровений, дано тебе жало плоть. Он говорит: буду хвалиться немощами. И вот, но когда твое сердце действительно в смирении, и ты ищешь Его по-настоящему, и Его славы, вот тогда эти благословения и приходят. И ты в смирении благодаришь Бога за это, живешь для Него, радуйся Ему, и славу только Ему одному отдаешь. И знаете, вот я понял интересный момент. Мы настолько от Бога зависим, мы зависим в спасении, во всей жизни, мы зависим в том, чтобы Он послал благословение, а еще зависим в том, чтобы Он сделал нас способными принять это благословение, чтобы это в нашей жизни произвело добрый плод для Его царства и для Его славы. И вот если, скажем так, мой Новый год, и я вступал в Новый год с этой молитвой, я прошу у Бога смирения сердца. Я прошу у Бога почвы моего сердца, которое было бы способно воспринимать Его благословение, так воспринимать, чтобы Ему одному была слава, и не мне никому, только Ему одному. И вот, наверное, за последние 3 месяца это самый ценный урок для меня Бог проговорил, и я очень благодарен Ему за это. И особенно я очень рад, потому что, знаете, я чувствую, Бог прикасается ко мне. Это не всегда приятно по-человечески, когда Он обличает тебя, но ты чувствуешь, Он работает с твоим сердцем, Он изменяет его, Он открывает тебе более глубокие вещи, которые ты раньше не видел. И я очень благодарен Богу за это.
Спасибо.
Как у вас, спасибо. Алексей Алексеевич? Чему Господь вас в прошедшем году учит?
Очень многому, остановлюсь только на одном главном уроке. 2022 год для меня прошел как бы, ну, наверное, с очень слабым ощущением надежды. Вот мы все движимы какой-то надеждой, мы все движимы тем, что мы что-то ожидаем, mm-hmm. что-то Господь должен сделать, мы куда-то движемся, мы что-то достигаем. И здесь, наверное, особенность вообще моей личности. Я, ну, сказать, пессимист, я никогда себя не называл пессимистом. У меня брат есть младший, он оптимист, очевидно. Вот. Я думал, что я реалист. И будучи реалистом, я всегда, просматривая все возможные варианты, я всегда старался заметить самый худший и к нему приготовиться. Ну и это, в принципе, создает такой тон жизни, что ты как бы все время ожидаешь чего-то не очень хорошего. Вот. Ну и особенно в 2022 году, я когда подходил к этому, к 2023 году, это было, ну, больше, более ощутимо. Вот. И потом Господь показал мне просто в огромной форме, как я этого никогда не видел, свою огромнейшую любовь ко мне. Наверное, многие помнят, я, когда мы вернулись с нашего большого отпуска, sabbatical, я проповедовал на две проповеди, были на первое послание Иоанна, ключ к свободе в Иисусе Христе, первая и вторая, Божья любовь, вот что-то, я не помню уже точно название, как она звучит, но это две проповеди, в принципе, две части одной проповеди. Это было для меня открытие, вот открытие того, что Бог из всех вариантов, которые существуют, пошлет мне самый лучший. Вот меня поразило, что всегда, когда Бог обращался к людям, говоря о своем сыне, Он всегда говорил: «Сей сын мой возлюбленный». Он хотел, чтобы люди знали, что Он любит своего сына. И потом, когда я стал понимать, что, оказывается, мы в сыне не просто так, знаешь, как бы на птичьих правах. Он, в общем-то, нас принял, но посмотрим, как ты себя будешь вести, посмотрим, где там твоя ситуация будет. А что он, Ефесянам 2 глава написано, и посадил на небесах с сыном. Вот уже сейчас, момент твоего спасения. Вот, и это как-то возгрело надежду. Вот в огромной степени просто обновила надежду в моей жизни в том, что я не ожидаю теперь от Бога худшего. Я ожидаю, что то, что Он пошлет, будет лучше всего. Совсем не обязательно это будет самое легкое, но это будет самое лучшее, то, что Он делает из любви. Вот это в моем личном развитии. Второй элемент, я думаю, это в нашем браке, в наших стане отношениях. Вот этот длительный отпуск дал нам возможность для таких долгих, откровенных разговоров друг о друге, о семье, о наших отношениях. Вот. И это тоже стало таким колоссальным, таким майлстоун в нашем развитии.
Слава Богу.
Да, думаю, что это, наверное, самое большое. Хотя, конечно, есть множество других вещей, которым Господь учил, и просто не хватит времени сейчас обо всем.
Если говорить о духовном росте, я думаю, Бог использует разные средства для этого, но прежде всего Он использует истину, да. Писание, книги, других людей, которые проповедуют истину. Как у вас в этом году было? Вы прочитали всю Библию? Или сколько вы прочитали?
Да, прочитал.
Какие? И я знаю, что вы любите читать и слушать много. Вот, наверное, что на вас больше всего повлияло? Вот, что вы Писание прочитали? И какие книги на вас больше всего повлияли?
Ну, я думаю, вот этот ключевой вопрос. Это мое личное изучение первого послания Иоанна. Я просто во время вот этого большой нашей поездки, мы там первую часть времени потратили или вложили в изучение жизни апостола Павла и первых церквей. Мы были с группой из мастер-семинарии. Это был такой стади-тур, 16 дней с раннего утра до позднего вечера, каждый день в новом отеле. Вот, там, это значит, каждое утро ты пакуешься, вот, в автобус, все это дело. И, ну, это было интенсивное изучение.
Это вы так отдыхали.
Это мы так отдыхали, да. Вот. Но это было интенсивное погружение в атмосферу Нового Завета, новозаветных церквей. И вот я перечитывал весь Новый Завет, ну, так скажем, вернее, все послания, пока мы этот тур делали, а там переезды большие. Там можно было просто вот открыть Библию и всю ее прочитать, все послания за это время. Вот. И вот меня первое послание Иоанна очень так глубоко зацепило, что я потом оставшиеся недели пересчитывал снова на разных языках. Вот. И я думаю, что вот триггером это вот к вот этим переменам послужило первое послание Иоанна. Вот. Но, конечно же, много книг за это время прочитано. Наверное, самое...
Сколько вы в год книг читаете?
Ну, по-разному бывает. И,
ну, это так, 10, 20, 50, 100?
Ну, нет, я не думаю, что 10 и, наверное, не 50, но, наверное, 30. В зависимости от того, какие. Бывает потоньше, ну, больше, да. Бывает потолще. Вот как Providence, книга Пайпера, я начал ее читать, еще не закончил. В прошлом году начал. Вот, я думаю, книга number one, первая, которая для меня сыграла значительную роль, это книга «Deeper» by Dane Ortlund. Это книга, по сути дела, о нашей связи со Христом. Наш внутренний контакт со Христом. И у него есть другая книга «Gentle and Lowly». Спасибо Роману Михайловичу, он мне подарил 2 года назад.
Вот такая?
Вот. Да, вот такая, да, только у меня такое подарочное издание в кожаном переплете. Вот, я ее начал читать, и я ее, в принципе, читаю как devotional. Вот, там о Христе просто много, и так красиво, ярко о Христе описано. Вот, но вот эта вторая книга, она как-то, вот этот union with Christ описывает очень ярко, это наше соединение со Христом описывает очень ярко. Вот, кроме того, наверное, стоит отметить еще, я прочитал «Can Ham Divided Nation» о состоянии Америки, что происходит в американском обществе с точки зрения отношения к христианству. Вот, Heath Lambert «The Great Love of God», ну, в принципе, тоже в этой же тематике, тоже она попалась мне, ее быстро проглотил. Из книг таких более... связанных со служением, наверное, Марк Девер «The Compelling Community», или как-то она по-русски «Привлекательная церковь», кажется, так она называется. Вот, я так подсчитываю немножко и светскую литературу, художественную литературу, да. Мы с женой в этом году прочитали, она уже старая книжка Виктора Суворова «Аквариум». Вот, может быть, кто-то слышал это. Разведчик бывший советский, который перебежал на сторону, ну, в Англию сначала, потом, по-моему, он в Америке живет. Еще одна книга, которую я с удовольствием прочитал, Олег Волков, есть такой не очень известный писатель, он написал книгу «Погружение во тьму». Это книга, которая описывает времена установления советской власти, и как первые люди попадали в концлагеря с надеждой, что они освободятся. Там много он описывает и верующих, и разных. Интересная это такая историческая. Вот. Еще одна книга, но это уже совсем, я не знаю, я просто иногда почитываю такие книги. «Братья Стругацкие», я прочитал «Пикник на обочине». Вот это фантастика. Ну, для общего развития. Ну, они интересно пишут, интересные представления о жизни, так скажем.
Я наблюдаю за вами. Меня слышно, да? Нет, вас слышно. Я наблюдаю за вами, и вы хотя говорите, там, я там уже там старею, уже нету силы. Я смотрю, сколько вы служите здесь в церкви, вы дадите фору любому молодому здесь, как бы по объему работы, которую вы делаете, но я тут рядышком с вами. Когда вы успеваете читать
просто
столько?
Просто я со временем научился быстро делать разные
вещи. Ага. А когда вы вообще читаете?
Ну, между делом.
Это в смысле, когда вы идете где-то, да, или как?
Когда еду.
Когда еду. Понятно, понятно. Хорошо.
Нет, ну, опять-таки, разная литература есть. Допустим, если это касается церковного руководства, у меня есть время для этого, да. Когда я, там, мы готовимся к чему-то, мне нужно книгу. Это, конечно, маленький только список из всего, что... То есть мне нужно для этого. Или я, допустим, готовлюсь по Исаии проповеди. У меня дома, я проповеди готовлю дома, у меня лежат такие толстые тома, вот, штук 10. Ну, ты это читаешь в то время, когда ты готовишься к проповеди, мне нужно это все проанализировать. Ну, а вот такое чтиво, типа вот разной исторической, светской литературы, в отпуске, где-то в самолете летишь. Вот, и...
Так, развеется что-то.
Оно просто, вопрос вот какой. Я когда учился в семинарии, нам нужно было 100 страниц в день на английском языке читать. То есть, если ты сегодня 100 страниц не прочитал, завтра ты будешь читать 200. Вот, потому что к концу семестра тебе все это нужно сдать. И со временем у тебя развивается способность быстро читать. Но смотря что, вот эту книжку быстро не будешь читать. Там нужно о каждом предложении, почти что о каждом предложении остановиться и осмыслить ее.
Да, спасибо большое. Слава Богу, интересно.
Да, что ты читаешь?
О, много читаю, не так много, как хотелось бы.
Ты как-то так тяжко вздыхаешь, как будто это что-то сложное.
Или ну, ты жалеешь, что мало? Хотелось бы больше читать. Да, вы когда сказали сегодня, что мы поговорим о книгах, ну, я в этом году 41 книгу прочитал. Да, ну, хотелось бы больше. Хотелось бы больше и ставил себе план больше прочитать, но... Опять же, многие из них были связаны со служениями, с семинарами, которые мне было писать, некоторые с проповеди, с темами какими-то. Я даже с собой захватил тут несколько из них, чтобы вы посмотрели.
Что за брошюрка такая у тебя там?
Эта брошюрка называется «Систематическое богословие». Я в этом году ее еще раз прочитал просто. Знаете, я все больше испытываю радость, читая «Систематическое богословие». И может быть для кого-то это кажется, что я какой-то там, знаете, книжник какой-то сижу, ботаник какой-то там сидит, толстые книги читает. Я не считаю себя там очень образованным там человеком или большим интеллектуалом. Я читаю это не потому, что мне просто развиваться и мне интересно просто поумствовать. Это помогает мне жить Христом. Это помогает мне жить для Бога. Просто, знаете, в Священном Писании есть много разных тем, вот интересно, вот взять, допустим, даже одного Христа, искупление, спасение, Евангелие, оно выражено в многих разных терминах в Новом Завете. Например, оправдание, умилостивление, примирение, усыновление, там, понимаете, там целый ряд терминов есть. И когда ты просто смотришь разные тексты, как они используются, ты видишь богатство истины и величие Бога с разных сторон. И это приносит огромное благословение. Я вот преподавал систематическое богословие, я студентам рекомендовал это, и сам это много раз делал, просто на ночь по голове прочитывать, знаете, чтобы сердце спокойно прочитал, ты в истине, это приносит огромное благословение. Ну, это брошюрка.
Я, кстати, в прошлом году прочитал большую часть библейского учения МакАртура Мова, которое
я сейчас его читаю, да. Я пережил огромное благословение. У Спержена есть «Сокровищница Давида». У него есть 6 томов на псалтырь. Я в этом году изучал книгу «Псалтырь». Говоря о своем личном времени с Богом, у меня были времена, когда я прочитывал от начала до конца Библию постоянно. Ну, не знаю, после 10 раз или не знаю, сколько было. Я сейчас для себя принял такой метод. Я читаю немного. Я читаю, как правило, я исследую. И 10-12 стихов я больше не продвигаюсь, как правило, за один присест, за час примерно. Но я стараюсь глубже зарыться туда. И я вижу, что для моей души это полезней, когда ты видишь красоту с разных сторон. И в этом году 11 месяцев изучал псалтырь. Вот каждый день, по часу, 11 месяцев изучал псалтырь, прочитал много разных комментариев на псалтырь. И вот «Сокровищница Давида», я прочитал эти 6 томов, она послужила для меня огромным благословением. Мне нравится Спержин. Ну, я, может быть, не совсем согласен со всеми его подходами, но этот человек очень... честно и откровенно подходит к себе, к жизни, он любит Бога, он борется за грехами своими, и для меня это стало огромным благословением, вот эта книга. Я еще раз прочитал, прочитал, до этого просматривал, я прочитал эту книгу, она для меня тоже стала благословением, «Священный брак», Гэри Томас.
Не читал,
я готовился к конференции, к семинару, который здесь был по отношениям мужем и женой, и прочитал еще с десяток книг, готовясь. И вот эта книга для меня стала еще одним благословением. Я думаю, вы смотрели эту книгу, да. Но идея этой книги вот в чем. Знаете, вот сегодня люди, они думают, что семья создана для того, чтобы приносить счастье и удовольствие. И как только ты не получаешь удовольствие от семьи, ты думаешь, зачем она мне нужна? И вот этот автор, и он принес такую идею, очень интересную. Он говорит, а подумай, а что если семья дана не для того, чтобы принести тебе удовольствие, а для того, чтобы осветить тебя? Это инструмент, который использует Бог для работы с твоим сердцем. Очень интересный момент. Если, знаете, если ты только для счастья, то кажется, а счастье не приносит, она мне не нужна. А когда ты понимаешь, это инструмент работы с твоим сердцем,
и в принципе,
ты начинаешь ценить.
Это и будет настоящее счастье, настоящее удовлетворение по мере освящения.
100%. Ну и, наверное, последняя вот та книжка, которую вы сказали, я специально взял ее, так, может быть, люди посмотрят, когда держишь в руках, счастье больше запоминаешь. Очень интересная книга, Gentle and Lovely. Кроток, она говорит о... Интересная книжка, она говорит о сердце Христа.
Ты ее читаешь на английском или на украинском?
На английском читаю.
Я знаю, что она есть на украинском, на русском пока еще нет.
Очень интересно.
Ну, кстати, это еще один урок, который ты получил за прошлый год, урок английского языка.
Да, я пару книг прочитал на английском. Ну, она мне нравилась тем, что, знаете, вот когда ты думаешь о Христе, я всегда как-то о нем думал, знаете, о величественном Христе, который правит небом и землей, который победил дьявола, который воссел одесную на небесах. Но этот автор открывает сердце Христа немножко с другой стороны, как кроткого и смиренного, как близкого. Помните, есть такой текст, что написано, что он льна курящего не угасил и трости надломленной не проломил. Вот интересно. Мы когда видим, там что-то коптит, мы сразу там затоптали и все. Или трость сломана, мы раз выбросили ее. А вот сердце Христа, оно такое, что даже когда у тебя там коптит чуть-чуть, там огонек маленький, он его раздувает, чтобы он был больше. И даже если у тебя что-то сломалось, он не доламывает. Он старается исцелить, чтобы ты пошел дальше. И вот эта книга вот об этой стороне, о его кротости, смиренной, о нежности его и Христа. И, честно говоря, вот интересно, для меня это было огромным благословением тоже.
Спасибо.
Да.
Я думаю, нам нужно переключать тему, потому что время улетает, а еще много интересных вопросов. Прошлый год был для вас первым полным годом жизни здесь, в нашей поместной церкви. И, безусловно, ты был уже достаточно долго в служении в двух, наверное, церквях и был знаком со многими разными церквями. Чем тебя Господь благословил? Как ты видишь, Господь благословил нашу церковь за прошлый год?
Ну, твоим наверное, взглядом. Мы скажем, наверное, о себе вначале, а потом о церкви. А мы вот с семьей собирались перед Новым годом, подводили итоги этого года, благодарили Господа, строили планы на Новый год, просили Его милости. Я вот так от сердца по-честному скажу, мы испытали огромнейшее благословение, как семья, быть в этой церкви. Вот неподдельно скажу, что мы, наверное, это одно из самых больших благословений этого года, просто быть в церкви. Честно говоря, смотря на служение здесь в церкви, которое происходит, здесь масса Божьих людей, талантливых людей. И здесь столько всяких служений, что, я не знаю, я даже сложно представить чего-то, чего нет у нас в церкви здесь. Но вот смотришь, как бы, вот я вижу церковь, масса служений, которым она благословляет людей, пришедших, как бы. Есть для детей, есть для подростков, есть для молодежи, есть для людей там среднего возраста, есть для женатых, есть для пожилых, есть лагеря, есть ретриты, есть, ну, выезды, есть семинары, есть конференции. Да, вот сложно вообще представить, чего нет в церкви. Да, и когда ты вот этим ценишь, и когда ты этим дорожишь, это приносит огромное благословение. Вообще просто атмосфера, в которой мы пребывали все это время, мы пребывали в атмосфере Божьего Слова. Я, моя жена, наш сын, наши дочери, насколько, ну, младшая, насколько она может понимать, мы просто были снова и снова в этой атмосфере. И, честно говоря, мы очень благословлены этим. Знаете, как это немножко наше чувство обостренное, потому что до этого, пока мы там какое-то время были в Европе, мы, по сути дела, были без церкви. И без церкви это такая тоска. Это просто огромная тоска. И, к сожалению, наблюдается другая картина, когда люди в церкви, они часто не ценят то, что есть. Не ценят, да, оно так у всех, да, все хорошо. Я это иногда, ну, не в ущерб другим церквям говорю, но иногда полезно куда-то поехать, там, поездить месяцок, там, побывать, потом приезжаешь сюда назад и думаешь, Господи, как у нас хорошо, какое благословение у нас есть, да. И просто мы как свежие люди, мы больше и больше видим. Но если говорить о церкви, Бог очень благословил. В феврале замечательная конференция была. Мы говорили о Духе Святом, тоже такой праздник в церкви был. Нам очень понравился День Церкви. Мы здесь вот на прапорте церковном проводили его, тоже замечательное время, где мы торжествовали, радовались. Конечно, этот год, наверное, был особенным тем, что в этом году много новых людей приехало. Вот из-за войны в Украине, вы видите, что очень много беженцев из Украины, из России приехало, и просто очень много новых людей приехало. С одной стороны, конечно, это дало новые вызовы для церкви, но с другой стороны, много Божьих, добрых людей приехало сюда. Мы богословие в этом году закончили, да, вот сколько мы там, почти полтора-два года почти изучали его. Тоже огромное благословение. Рождество в этом году замечательное было. Я, честно говоря, такое первый раз у меня в жизни ощущение, ну так между нами говоря, я уже аж устал радоваться. Как вы говорили, мы даже ограничены в радости. Способность, знаете, вот да. Ты приходишь, ну радуйся, а я уже не могу. Уже просто не могу. Ну знаете, как мы начали с чего там? Сделали для детей с особыми потребностями, да? Потом сделали для младших детей нашей церкви, потом было для хайскулеров, потом было для молодежи, потом были три концерта здесь, потом у нас были три воскресенья, мы говорили об этом. Мы в домашней группе праздновали, мы праздновали с другой домашней группой, мы праздновали своей семьей, мы праздновали здесь в церкви, и просто со всех сторон. И вот ты пропитан истиной, и это для нас, как бы для нашей семьи, это было вот огромным благословением, огромным благословением.
Ну, мне кажется, вот этот рождественский сезон, он по-особенному ценен тем, что мы в нем говорим о Христе. Вот мы просто фокусируемся на благословении Христа, или который мы имеем через Христа. И это даже если твои эмоции не такие высокие, ты где-то устаешь, уже их не хватает, то все равно погрузиться в атмосферу понимания Христа и пропитывания им.
Ну да, но тут еще, видите, мы только ощущаем, тут на Западе ж как, здесь День Благодарения прошел, да начинает Рождество вспоминать все, да. И вот до Рождества мы уже столько напраздновали, что когда 25-е приходит, мы уже, заканчивается Рождество, да. Я 24-го звоню в Украину, что мы делаем? Да вот думаем елку идти покупать, наряжать будем, готовиться, как бы они только начинают, там сейчас в разгаре у них пойдет. Да, да. Поэтому это было огромным благословением для церкви.
Да, это точно. Я несколько слов скажу то, что для меня было особенно ценным за этот год. Наверное, кроме всего того, что ты сказал, конечно же, это все очень ценные вещи, но несколько вещей хотел бы отметить. Одно – это я делал группу ученичества среди братьев по книге «Истинно свободны». Это было очень хорошее время, больше 20 человек было там братьев, и не каждый занимался еще, у них было по 2-3 человека, некоторые до сих пор еще продолжают заниматься. Вот, хорошее взаимодействие. И второе, мы начали класс для старшеклассников «Think Biblically». этот класс на английском языке, и у нас там, ну, где-то человек около 40, и ребят, и девушек. И это, кстати, вот одна из сфер, их несколько было, через которые Господь как-то обновил мою надежду. Я вообще пришел вот к началу прошлого года с несколько пессимистическим взглядом на молодое поколение здесь, в Америке. В том, что, ну, как-то я вижу, что в большинстве своем молодому поколению неинтересна Библия. Вот. Они Библию, да, так вспоминают, но оно где-то как-то на обочине, она не в центре внимания. Вот. И потом я увидел десятки ребят молодых, которые просто хотят изучать Писание. Для них это важно. Вот. И, ну, это такой элемент ободрения.
Знаете, наверное, из всего перечисленного я просто прошелся по таким событиям. Но, наверное, нам нужно об этом сказать. Наверное, вот со дня, наверное, чуть ли не основания этой церкви, ну, по крайней мере, последние 20 лет, эта церковь известна проповедью. Здесь каждое воскресенье с кафедры проповедуется истина. И вот это огромным благословением для нас является. Знаете, и об этом нужно говорить. Здесь высоко преподносится авторитет Писания и проповедуется истина. И огромное благословение, вот помимо всех этих событий, просто каждое воскресенье, приходя на собрание, ты встречаешься с Богом через истину. Это огромное благословение, и я очень дорожу этим. А еще для меня большим благословением музыканты наши являются. Да, вот они каждый раз, они как-то собрание делают торжественным. Они поют ту же самую истину, но с разных сторон. Это так разнообразно, и мне так это нравится. И хочется весь голос здесь оставить, да, просто воспевая Богу. Да, это огромное благословение было. Да.
Да, ну, проповедь, да, отдельная, конечно, тоже. Целый блок благословений, то, что погружение в Писание, ему нет равных. Вот нет равных. Того, чтобы, будь то это, я готовлю сам проповедь, и у меня, конечно, есть там 20-30 часов, чтобы погрузиться в него. Это огромнейшее благословение, просто быть в процессе познания Писания. Вот Илья, слушаю.
Ну да.
Вот.
Меня еще, знаете, что ободрило вот под конец года? Я был задействован в разных служениях здесь, то там семинары надо было провести, богословие преподавать. И вот сейчас немножко высвободилось время, и братья вот совета попросили заняться тем, чтобы новых братьев собрать и сделать программу для них. И ну, мы обсуждали это на совете, и вы одобрили все это. И вот вы слышали, мы объявляли несколько недель назад, и вот на прошлой неделе мы собрали братьев. На эту встречу у нас прошло 45 человек. Я, конечно, их немножко напугал заданиями, которые нужно. Ну, некоторые напугались, но там больше вот 30
больше
братьев.
Больше не испугливых, да?
Да, больше 30 братьев согласились, подписались на 2 года, как минимум на 2 года учиться, заниматься. И я смотрю, я смотрел на этих братьев, на эту армию. Представляете, сидит там больше 30 мужиков, братьев, которые хотят учиться, которые хотят служить, которые хотят посвящать свою жизнь Богу дальше. И я смотрю и думаю, это огромное благословение, это Бог производит. И поэтому здесь Бог собрал много людей.
Кстати, я хотел попросить, вот пользуясь случаем, пока мы об этом говорим, попросить ваших молитв. Я говорил об этом, когда мы начинали вот класс Think Biblically, сейчас Андрей начинает вот это занятие с этими братьями. Друзья дорогие, мы не сможем добиться успеха без действия Святого Духа в сердцах этих людей. Поэтому мы особенно просим, пожалуйста, вот запишите себе, когда вы молитесь, просто регулярно вспоминайте. Этих вот у нас в эту субботу после конференции будет, здесь будет семинар, вернее, и мы в связи с семинаром перенесли на после обеда эту встречу. Вот. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь действовал. Несколько еще вещей хотел я добавить. Я думаю, что Господь благословляет нашу церковь возможностью помогать другим церквям. Вот. Я только за это время. Бог дал возможность нам быть, мне кажется, наверное, в 4 или 5 церквях здесь по Америке. Ну, во-первых, мы были у Димы Жеребненкова, они праздновали 20-летие. Это хорошая возможность ободрить их служителей, провести с ними время. пообщаться, побыть в церкви и такой элемент такой братской связи. Потом у нас был молодежный ретрит, кажется, да, где были братья, где была молодежь из оттуда, из Grace Family, из Диминой церкви, потом и от Целомской церкви, и от Паши Львутина из Сиэтла, тоже такое взаимное ободрение, как бы. Вот, в церкви в Целоме мы были, в церкви в Сиэтле на рукоположении были, мы с тобой были в Южной Каролине. Это возможность нам, как церкви, взаимодействовать с другими и ободрять других людей. Я думаю, что это одно из предназначений церкви.
Ну, кроме того, помните, эта поездка молодежи, миссионерская поездка, Сережа Ланге ездил туда, в Азию, где они и служили, объехали ряд церквей, где лагерь проводили, школа библейской проповеди, там, где собираются оттуда, вот Вениамин Викторович несколько раз ездил туда, там, где собираются вот люди, братья, которые проповедуют, которые несут это. И для нас это огромное благословение. Кстати, не только на себе замыкаться, но думать о других.
Кстати, говоря об этом, смотри, мы переводим сейчас много ключевых материалов на один из языков, среднеазиатских языков. Вот. И мы уже вложили существенную сумму денег. Вот. Ну, Бог дал, слава Богу, Бог дал просто на перевод, чтобы они могли читать. Ну, представьте себе, у нас есть на русском, на английском очень много, а вот их проповедники, чтобы им учиться, ну, не на чем, не по чем учиться. Вот. А они многие уже по-русски не читают, по-английски тем более. Вот. И сейчас мы стоим перед следующим проектом. Нам нужно перевести книгу МакАртура, вот эту большую «Богословие». Вот. И для того, чтобы ее перевести, нужно 18 тысяч долларов. У нас пока нет этих денег. Вот мы молимся, если Бог даст, если, чтобы следующий класс по богословию проводить. Это просто примеры того, как вот... Но мы потратили уже больше на переводы. Мы уже почти все книги курса перевели. Сейчас подошли вот еще это, еще одна.
Да. Слава Богу, что есть люди, которые думают об этом, жертвуют на это, да. Это не из церковных даже денег было, насколько я понимаю.
Да. Это
да. Слава Господу. Но если пойдем дальше и пойдем немножко... Поговорим не о церкви.
Я бы еще пару вещей отметил, пожалуйста. Говоря о церкви. Я думаю, еще стоит отметить то, что в этом году наши рождественские концерты, они не просто были, вот ты увидел это как такой праздник большой, но я уже здесь 17-й год на этих концертах, и я вижу, как каждый год увеличивается количество неверующих людей, которые... не из церкви, а со стороны приходят сюда, и они имеют возможность, они приходят, они уже знают, что здесь есть и программы, и они приходят, и они слушают, и я на обоих английских концертах стоял там у дверей при выходе, и ко мне подходили многие люди, которые говорили: мы прочитали книжку, мы же дарим книгу «Драгоценный Христос», и она помогла нам лучше понимать Христа. И вот это, наверное, самое ценное, когда ты видишь, что это влияние не только на русские церкви где-то далеко, но и вот здесь, среди этих людей, которые живут здесь вокруг нас.
Да, это очень ценно. Это очень ценно. Я продолжу эту мысль. Если мы немножко оторвемся, как бы вот от церкви, мы сделали анализ, говорили о том, что лично в душах происходит, о том, что мы видели, Бог делает здесь в церкви, и за это нам нужно, конечно, благодарить Бога. Если посмотреть чуть шире, и вот подводя итог, делая анализ, что сейчас происходит в общем в мире? Вот нам нужно понимать время, в котором мы живем. Вот если мы проанализируем последний год происшедший, что произошло в этом мире, что изменилось в этом мире, какие были ключевые события вокруг нас, которые повлияли вот на всю атмосферу?
Я думаю, что это был год колоссальных критических или, так скажем, тектонических даже изменений вообще в мире с нескольких сторон. Я, кстати, когда только началась пандемия, я слушал анализ одного специалиста, он вообще экономист такого мирового уровня, но знаешь, они вот эти люди, большие специалисты, они учитывают разные факторы, и он говорил, что нам следует ожидать несколько лет нестабильности в мире. Вот. И причина этого следующая. Мы жили, те, кто жил в Советском Союзе, помните, был привычный расклад. Это была трудная жизнь в смысле противостояния Запада и Советского Блока. Но она была ясная. То есть была ясна линия прочерчена, и все ясно понимали, кто против кого, и вот так вот существовали. Потом, когда Советский Союз разрушился, вот, тогда были определенные ожидания у носителей постсоветского пространства, причем там самые разные. Россия, безусловно, она как системообразующая, так скажем, государство во всем этом блоке было, они жили ожиданием утверждения какого-то себя или поиску новой идентичности. Страны, которые были прилеплены к России в Советском Союзе, у них началось центробежное движение, и каждый побежал как можно быстрее оттуда. А Запад оказался в растерянности, то есть они думали, что как-то Россия демократизируется, и как-то все это... И вот в таком... такой неопределенности, все это было долгое время, и достаточно, в принципе, перемены начались еще до 2014 года, до Крыма, до известных событий на юге Украины. Вот. Аналитики, те, кто этим занимается, они уже предсказывали, что это неизбежно произойдет. То есть, когда нестабильность, она должна как-то уравновеситься. Вот. И вот то, что началось в 22-м году, это было предъявлено, ну так скажем, сделано заявление на то, что Россия, она способна, используя свои политические какие-то рычаги, связь с Китаем, какой-то ориентир на Восток, она способна противостать общей западной идее. И то, что началось в Украине, война которая, это, в принципе, столкновение вот это заявок на то, кто же контролирует ситуацию в мире. Гибнут сотни тысяч людей, вот, но оно все движимо вот, амбициями того, чтобы доказать, что мы контролируем определенную ситуацию. Что произошло в прошлом году, с моей точки зрения? В прошлом году всем стало понятно, что это будет долго. Вот если в 22-м году ожидали, что это быстро куда-то пойдет, в прошлом году стало понятно, что это будет на годы. В какой форме – неизвестно. Победить нет сил ни у одной, ни у другой стороны. И это будет продолжаться, к большому сожалению. Плюс война в Израиле, которая началась. И все это оказывает эффект на все население Земли в том, что оно выбивает людей из такой спокойной жизни, в которой они рассчитывают на то, что ну, все как-то постепенно нормализуется, процветает, и люди могут спокойно жить. Вот. Внезапно человечество почувствовало, или очень многие люди на Земле почувствовали уязвимость и шаткость вообще своего положения в мире. И я думаю, это главный духовный эффект, который мир переживает сегодня.
Я тоже наблюдаю за этим происшедшим в этом году. Знаете, мне кажется, что все больше и больше это видно. У людей рухнул такой призрак мира. Да. Вот было время, там говорили, ну, были войны, почему? Потому что, ну, не было просвещения. Не было образования, не было технологий, это все средневековье, это там все дикари. Вот мы сейчас выведем, мы же цивилизованные люди, у нас есть образование, у нас есть технологии, у нас есть медицина, у нас все развивается. Мы можем договориться, как цивилизованные люди. Мы сядем, заключим договора, и благодаря этому будем спокойно жить вместе, но мы же не дикари какие-то. Я видел, как вот эта вот идея, знаете, что цивилизация принесет мир. Принесет мир и процветание и устройство. И я вижу, как вот сейчас просто с годами это все больше и больше уничтожает. Да, есть образование, оно достигло высот. Да, технологии достигли небывалых высот. Медицина, вообще много разных сфер, они развиваются. А где мир? И вот интересно, когда все это ложится на гордое человеческое сердце, которое желает реализовывать свои амбиции, ищет своего, то люди просто все это используют для своего, и им, грубо говоря, плевать на других. Они просто уничтожают все, чтобы достигать своего. И я вижу, как просто вот эта вот идея, знаете, что мы достигнем, что цивилизация достигнет, она просто разваливается все дальше и дальше.
Ну смотри, если сердце человека движимо, наполнено злом, то оно будет использовать все передовые достижения для того, чтобы причинять зло как можно сильнее. И это доказано, давно доказано, что сердце человеческое зло, оно, это просто мастерская зла, оно изощряется, чтобы делать зло как можно сильнее, как можно разрушительнее, причем оправдывая это какими-то добрыми намерениями. Утверждение более справедливого миропорядка, например.
Вот. И цивилизация не спасет.
Для меня стало большим благословением проповеди через Откровение, по Откровению, последние главы. И там вот эта вот тема цивилизации очень сильно, Вавилон, Великая Блудница, которая представляет собой суммарные достижения человечества, которые, по сути дела, используют данные Богом ресурсы для противопоставления себя, то есть человека. Ну, в данном случае мы имеем в виду друг другу, а потом, когда придет Антихрист, все это объединится. И потом все эти кинжалы, все эти патриоты, или не знаю, как там, какие на Западе эти средства, все это полетит против Бога.
Удивительно.
Да.
Просто удивительно. Но я смотрю на этот мир, и я понимаю все яснее и яснее, что в этом мире нет ничего постоянного. В этом мире не на что опереться, кроме Бога и Христа.
Я думаю, что для нас это очень важный период времени. Очень важный, потому что вот ты в этой ситуации, ты ясно понимаешь, что в действительности мир никогда, до того, пока Христос не установит тысячелетнее царство, мир не будет справедливым. И это нужно ясно понять. Мы все ожидаем. Некоторые люди даже предъявляют претензии к Богу, почему так много несправедливости. Почему? Да потому что вы согрешили. Потому что мир подвержен греху. И он, это грех это делает. И Бог сейчас вот в этом подвержен мире, который поражен грехом. Он формирует свою церковь. И не только он формирует свою церковь, друзья дорогие, церковь Иисуса Христа, верующие люди, формируются по Божьему замыслу в трудностях, в трудном мире. Христиане не формируются в раю. Христиане формируются в бушующем океане бедствий, вызовов. Посмотрите историю Авраама. Авраам, мы видим, это человек веры, отец всех верующих. И ты посмотри, он только в 12 году, только Бог призывает его. Вторая половина 12 главы Бог допускает засуху, что он идет в Египет, и там в Египте его вера проверяется, и он проваливает. А следующая, 13 глава, конфликт с его родным племянником, которого он как сына принял и вырастил. А в следующей, 14 главе, война, которую здесь объявили, 5 царей пришли. И когда мы смотрим на это не просто так, это не просто перечисление событий, это описание того, как Бог взращивает веру. И вот точно так же в нашей жизни. И нам нужно освободиться от иллюзий, что вот еще чуть-чуть, и он договорится, или там кто-нибудь, и все станет нормально. Не станет нормально. Пока Христос не придет и установит свое царство. Вот тогда станет нормально.
Пока не придет князь мира.
Да.
Мы вспоминали на рождественский дни, это князь мира, только он сможет установить мир здесь на земле. Ни политики, ни ООН, ни объединения все эти, ни технология, ничего, только князь мира. А пока Вот такая, с одной стороны, печальная вещь, ну, как бы, ну, нам всегда хочется мира, стабильности, но пока стабильности не будет, и нам нужно этого ожидать, и понимать, что будет сложно всем нам, но в этих сложностях есть Бог, который держит нас в своих руках и использует эти сложности для блага наших душ.
Это, кстати, нас приводит к еще одной, я думаю, значительной теме, то, что касается уже больше, наверное, христианского мира. Это то, что вот эти два года последних, особенно 22-23, обострили такой национальный элемент в жизни христиан. То есть люди, они в идентичности, идентичность христиан в большой степени связана с их национальной принадлежностью. И это в действительности обостряется, когда ты сталкиваешься с несправедливостью, особенно с жесткими формами насилия, когда эта несправедливость выражается в жесточайших формах насилия, и тебе внутри хочется защитить тех, которые, ну, так скажем, становятся жертвами, вот, и так далее. И это все на своем месте. И, конечно же, мы сострадаем, и, конечно же, мы молимся, и, конечно же, мы помогаем и поддерживаем, как мы можем. Но я думаю, что здесь очень важная сторона, вот в связи со всем тем, что мы говорим о состоянии мира, снова и снова возвращать каждого из нас к очень важному фактору того, что наш мир, наша надежда, наше будущее в Иисусе Христе и в Его Царстве, которое мы ждем. Это, я думаю, ты, наверное, по-особенному это ощущал за это время, когда вот, будучи здесь, связываешься с друзьями, с сотрудниками, с которыми вместе трудился.
Да, все в этом мире шатко, изменчиво. По большому счету, кроме Христа у нас ничего нет. Нам только кажется, что у нас что-то есть. Все земное просто в один момент может исчезнуть. И если у тебя нет навыка опираться на Христа и жить Христом и Его истиной, и в ней находить радость и опору твоей жизни, просто вопрос времени, когда подует ветры, придет буря, просто все развалится в жизни. Это 100%. Знаете, меня тоже, вот я смотрю, если мы анализируем не просто общий мир, а христианский мир, меня тоже вот немножко разочаровывает. Я понимаю, почему. Я понимаю, что у людей есть очень много эмоций, связанных с войной. И это даже не только в Украине, вот в Израиле то же самое. Я смотрю отголоски, то, что происходит в соцсетях сегодня. Конечно, можно о многом здесь говорить, но, наверное, одна из вещей, которая меня тоже очень печалит, я вижу, что многие христиане, они не живут категориями или понятиями своей принадлежности к Царству Божьему. Они больше ассоциируют себя с землей. Они ассоциируют себя с принадлежностью к какой-то вот территории. И я смотрю вот то, что происходит, как бы вот эти... И я не говорю здесь даже просто о каких-то там, знаете, далеких. Я говорю здесь просто о славянах, вот о наших церквях, или о, ну, скажем, баптистских церквах, или приближенных к ним. Я вижу, что происходит, когда люди, которые вроде принадлежат, служат одному Богу, любят одного Христа, и которые в одном царстве, и которые надеются быть на одном небе, здесь на земле, ну, простите, готовы чуть ли не глотки перегрызть друг другу, да, и вот это вот как бы вызывает напряжение. Я понимаю, есть эмоциональные моменты, связанные с войной и с насилием, но, знаете, вот я, к примеру, смотрю на Новый Завет, смотрю на Христа, смотрю на апостола Павла. Они жили в очень тяжелейших условиях. Они жили тоже в несправедливости, там Римская империя, там захват, и там тоже тому подобное. Но я не вижу в них нот всех этих земных. Они понимали, есть Бог, есть Царство Божие, нужно спасать души, нужно созидать церковь на любых территориях, на разных территориях. И благодаря этому они могли подниматься над этим и жить, и продолжать служить дальше, да. И когда мы начинаем просто замыкаться на земных вещах, мы и друг с другом ссоримся, да, люди ссорятся с друг другом, и дело Божие не
совершается. Это, кстати, не впервые в истории. Если мы посмотрим на историю даже вот первых столетий, то там была немножко другая тема, но такие же разногласия были очень острые. А там были часть людей, которые шли на сотрудничество с государством, а часть не шли на сотрудничество с государством. И вражда проходила огромная между двумя группами христиан. И это я имею в виду не 20 век. 20 век в Советском Союзе тоже подобная тема была. А она еще острее стояла в первые века в Римской империи. То есть всегда были какие-то плотские факторы, которые вносили в христианский мир, ну, так скажем, причины для вражды. И наше время, дьявол просто использует эту тему для того, чтобы подогревать плотские какие-то интересы. И ты прав, единственное спасение этого всего – это самим понять, что моя надежда в Иисусе Христе прежде всего и только в Нем. И потом коммуницировать это всем, кто...
Да. Когда мы говорим о христианском мире, происшедшем в прошлом году в христианском мире, вот помимо войны, что еще такие, какие значимые события, на ваш взгляд, еще произошли в прошлом году в христианском мире?
Если говорить за западный мир, хотя это в меньшей степени нас касается, как мы церковь, ну так скажем, более консервативная, и мы в меньшей степени вовлечены в процессы, которые происходят вокруг, но я думаю, они достаточно знаковые, и на них стоит обратить внимание. Наверное, два события приходят в мою память. Первое событие – это исключение из Южно-Баптистской конвенции Saddleback Community Church. Saddleback – церковь очень известная, ее пастор – известный пастор Рик Уоррен. Он написал книгу «Целеустремленная жизнь», «Целеустремленная церковь». У него было большое влияние в славянском мире тоже, потому что его материалы переводились на русский язык. Вот. И, конечно же, в Америке очень большое влияние. Дело в том, что в 22-м году они рукоположили трех женщин на пасторское служение. Это впервые было в их истории. Они, эти женщины, занимались не проповедью из-за кафедры, они руководили одна детским, другая подростковым, третья молодежным служением. Вот. Но их официально им дали титул пасторы. Вот. И это подняло бурю в Южно-Баптистской конвенции, и конвенция, которая была летом этого года, она, ну, такая нашумевшая была, знаменитая для тех, кто следит за этим делом. Там были известные дебаты между Альбертом Моллером, президентом Южно-Баптистской конвенции, и Риком Уорреном, вот, где один защищал позицию такую, что вопрос женского священства, Рик Уоррен защищал, это второстепенные вопросы, поэтому можно входить в одну деноминацию церквям с разными взглядами на этот вопрос. Ал Моллер, он защищал позицию, что это достаточно важный вопрос, что мы не можем допустить того, чтобы церкви с такими разными взглядами объединились, были в одном, ну, сообществе, скажем так, церквей. Да. Вот. В общем, победила точка зрения Моллера. Конвенция проголосовала, я уже не помню, какой там расклад, но со значительным большинством за более консервативную позицию, и поэтому Saddleback церковь и, по-моему, еще 10 или 11 других церквей вышли из Южной Баптистской конвенции на этой почве. Это, в общем, говорит вот о чем, о том, что всегда было общее движение всех церквей, всех деноминаций влево, то есть в какую-то более либеральную позицию. В данном случае вот восприятие женского служения. Еще один...
Да, ну, да. Слава Богу, с одной стороны, это печальное событие, да, но с другой стороны, ну, я имею в виду, когда мы говорим о церкви, что они уходят в либерализм в этом отношении.
Южные баптисты, они...
Но, слава Богу, меня радует то, что еще в Южно-Баптистской конвенции достаточное количество здравых людей, которые видят и стоят на здравых, консервативных, библейских позициях.
Да.
И это как бы, видя время, где размываются границы, где либерализм приходит, когда ты видишь его такие
там,
решения.
Там, правда, есть проблемы. Существенно. Я, по-моему, я не помню, я говорил об этом как-то из-за кафедры, но где-то я говорил точно на эту тему. На том же, на той же конвенции прозвучала статистика. Значит, эта группа, это не деноминация, это такое объединение церквей, которые объединяют почти 14 миллионов членов церкви в церквях. SBC, Southern Baptist Convention, 13,9 миллиона членов церкви. Вот. И там же объявили, сколько on average, сколько в среднем посещают богослужения, сколько присутствуют на богослужении. Вот. Вот. Во всех церквях Южно-Баптистского союза, или вернее конвенции, каждое воскресенье в среднем в этих церквях 3,9 миллиона. То есть 10 миллионов людей не в церкви at any given Sunday.
Да.
То есть это говорит о том, что, ну, в общем, не в самом лучшем состоянии христианский мир.
Меня удивило.
У нас немножко лучше положение, я скажу. У нас 1100 или 1200 членов, у нас в среднем 1200 посещают. Конечно, у нас много гостей всегда. Вот. Но общая тенденция сохраняется.
Да. Меня удивило, вот когда я последние месяцы читал, если мы говорим о христианском мире, вот эти вот решения Папы Римского. Просто как бы вот читали, ну, вы, наверное, вы слышали, да, когда они, папа разрешил церкви благословлять однополые браки. Ну, кстати, они там сделали при этом оговорку, они говорят, что...
Не браки, союзы.
Союзы, да.
Да.
Но при этом они сделали оговорку, что это не означает одобрение церковью однополых браков.
Да.
Конечно, все это. А до этого они разрешили гомосексуалистам и транссексуалам принимать крещение и быть крестными родителями.
Да, это может показаться так для всех нас, что это нас не касается, потому что это там католики, они своей жизнью живут, но в действительности это говорит о общем состоянии всего западного мира. Почему? Что это говорит? Католики – это самая глубоко традиционная деноминация в мире. Ну, православные примерно, может быть, того же самого уровня по древности их. Вот они там, устои там такие глубокие. Вот. И изменить их, а у них в официальной доктрине записано. Это не просто так. Смотрите, в католицизме и в православии есть таинство. Таинство – это то, что как бы столпы церковной жизни. Таинство покаяния, таинство крещения, таинство миропомазания. И вот одно из этих таинств, это sacraments по-английски, одно из этих sacraments, одно из этих таинств – это таинство брака.
Mm-hmm.
То есть это не просто, знаешь, какая-то доктрина, которые вот где-то ее прописали там в 15 веке или еще там когда-то. Это одна из основополагающих доктрин церкви вообще. И теперь смотри, что они делают. Они не могут взять ее и изменить. И они оставляют одновременно доктрину таинства брака, что это между мужчиной и женщиной. И они здесь же параллельно допускают и говорят, ну, брак-то и остается таким, а вот союз однополый мы можем бы... Ну, кто мы такие, чтобы не благословлять людей? Надо благословлять людей. Вот. И это, конечно же, ну, во-первых, очевидное нарушение того, что говорит Писание, потому что мы не можем благословлять то, что Господь проклинает. Это очевидно. Вот. Но самое главное, происходит постепенный слом самого большого сопротивления против гомосексуализма, против вообще всей этой идеи моральной революции, которая сейчас происходит в мире. Вот почему предыдущего папу заставили уйти в отставку, потому что он был очень консервативный. Вот почему этого поставили, который приехал из Южной Америки, и он более мягкий. И если вы посмотрите, то всегда взять в Америке, то же самое было в стране. Сначала разрешают союзы, как бы partnership, same-sex partnership. Вот. А потом уже, когда partnership, а потом говорят, а что ж нам мешает назвать это браком, семьей, by they are not family. То есть это постепенный вход туда же, это постепенный слом системы, вот, или сопротивление, а католиков много. Кстати, к этому нужно добавить еще один фактор, что, наверное, месяца где-то в сентябре, наверное, или в октябре Папа Римский личным распоряжением уволил главного епископа или, не знаю, как они их называются, митрополита, который отвечал за Техас. Здесь в католической церкви. Почему? Потому что он был очень консервативный. Он сопротивлялся этим всем. То есть там постепенно происходят перемены, и это говорит о том, что весь мир потихонечку будет принимать идеи сексуальной революции как общепринятую позицию. Вот. И те, кто придерживается библейских взглядов, других взглядов, будут все больше и больше выглядеть не просто странными, не просто людьми из прошлого, а теми, кто радикалы. Вот посмотрите, даже католики, они многотысячелетние, согласны смотреть на это с другой стороны. Вот. Ну, одним словом, все это будет вносить свой вклад в создание атмосферы, в которой быть библейским верующим, верным Писанию, будет все труднее и труднее в мире.
Я когда читал эту новость, я думаю, Господи, как они могут это объяснить, как они могут это, на чем они основываются, как они могут это объяснить? И мне ж так это поразило. Ну, думаю, ну ясно же в Писании сказано, что это мерзость пред Богом. И вот читаю и думаю, как же вот все сердце человеческое изворотливое. Они, ну, идея следующая, что но нам же нужно принимать всех.
Да, да.
Надо, но люди такие приходят, вот такие, какие они есть. Нам нужно принимать людей такими, какие они есть. Нам нужно же любить этих людей. Да, да. Что ж, мы же прогонять их будем, прогонять не будем. Надо принимать. Христос принимал всех, кто к Нему приходили. Угу. И ты читаешь эти, и вроде думаешь, ну, идея правильная, да. Но с другой стороны, когда ты понимаешь, подожди, ну, в этом есть же грани, в этом же есть расстановить надо все по местам. И когда мы читаем и ясно понимаем, что это грех, и это мерзость, и просто удивительно, как вот церковь просто сдает позиции перед грехом в этой ситуации.
Да, я думаю, что вот все то, что происходит в мире, начиная вот с войны, о которой мы говорили, которая вскрывает зло человеческое, и заканчивая тем, что происходит вот в христианском мире, когда все больше и больше греховные позиции занимают лидирующую такую роль в обществе. И это только вот с католиками известно, а постепенные процессы происходят везде, в академии, в академических кругах и во всех вот кругах высших. Я думаю, что нам очень важно помнить, что Иисус Христос как раз об этом говорил. Иисус Христос не обещал улучшение мира. Он говорил о том, что все то, что будет в последние времена происходить, оно будет двигаться от плохого к худшему. Посмотрите, он пишет в... Это проповедь Христа на Елеонской горе, где он говорит: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знаете, что близко при дверях». И дальше посмотри, 37 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». А как было во дни Ноя? Да, максимальное растление. Человечество было максимально растленно. Вот. И поэтому Христос ясно говорит, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. И еще один текст я хотел прочитать, которым хотел закончить. Может быть, если у тебя есть что-то в обобщении всего того, о чем мы говорили, у нас время уже истекло. Из второго послания к Тимофею апостол Павел пишет, помните известные слова, где он говорил о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Это третья глава, второе послание к Тимофею. Вот. И он говорит следующее, что люди будут вот такие, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Десятый стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Вот интересная вещь, апостол Павел пишет реальность жизни в гонениях. По сути дела, христианская жизнь, вот то, что сейчас переживает церковь в западном мире, это необычно для... Обычная вообще жизнь церкви – это под давлением, под разными рода гонениями. Дальше он говорит, посмотри, 12 и 13 стихи. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». То есть не ожидайте того, что нас мир будет принимать, и люди будут праздновать Божье Слово, Евангелие и Божьи стандарты. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Дальше он снова возвращается. «А ты пребывай в том, чему научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса». Он возвращается к тому, насколько важно быть в священном писании. И дальше. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому делу, доброму делу приготовлен». И дальше в 4 главе говорит: «Проповедуй слово». Будут время, когда будут принимать учителей, которые льстили бы слуху. Вот, а ты проповедуй слово.
Придут сложные времена, и к этим сложным временам нужно готовиться. Нам нужно ежедневно питать свою душу и обретать навыки, когда ты опираешься на истину Божьего Слова для прохождения сложностей. Знаете, когда война внезапно пришла в Украину, мы часто вспоминали вот этот стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Очень часто бедствие приходит внезапно. И если ты не готовил свое сердце к этому, и у тебя нет навыка пребывать в истине, то просто бедствие обнаруживает то, что ты бедный, и у тебя ничего нет. А когда мы живем в доброе время, у нас есть всегда такое искушение расслабиться, и что будет все хорошо, и не заботиться о душе своей. Поэтому для нас, я думаю, вот это вот такая мрачная полоса, еще одно напоминание. Вот пока сейчас есть возможность. Готов свою душу, серьезно относись к истине, серьезно относись к Писанию. Будет сложно, но нам нужен этот навык, когда мы можем опираться на истину и в покорности Богу продолжать путь.
Самое главное, что когда ты живешь так, то ты не будешь унывать. Несмотря на все то, что происходит, у нас есть твердое основание. Мы точно знаем, что Господь все держит под контролем. И как бы этот мир ни развивался, мы точно знаем, мы прочитали книгу до конца, и мы знаем, кто победит.
Аминь. Спасибо.
Хорошо, я думаю, что на этом мы закончим наш разговор, и давайте мы встанем и помолимся, поблагодарим Господа. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту особенную благодать, живя в этом сложном мире, в котором дьявол преследует свои цели с самых разных сторон, разрушая мир насилием через войны, через людей, которые из своих амбиций пытаются захватить территории, и от этого страдает огромное количество людей. И когда он пытается разрушить человечество через изменение стандартов, когда белое называют черным, когда доброе называют злым, а вредное называют хорошим. Мы знаем, Господи, что все эти процессы, они были всегда, и они будут усиливаться на протяжении, по мере того, как мы будем приближаться к концу времен. Но мы благодарим Тебя, что во всем этом Ты познал Своих. Ты продолжаешь Свой труд в наших сердцах. У нас есть надежда на Твою любовь. У нас есть упование на то, что Ты благословляешь народ Свой. Мы знаем точно, что Слово Твое, оно и сегодня живо и действенно, независимо от того, что думают о нем люди вокруг нас. Я прошу Тебя, утверди каждого из нас, утверди Церковь Твою, благослови каждую душу, всех, кто присутствует здесь, и всех, весь народ Твой в нашей поместной церкви. Помоги, Господи, нам иметь этот бодрый дух упования на Тебя и практического доверия Тебе во всех наших сложностях и испытаниях, чтобы мы могли отображать Тебя, чтобы мы могли жить Тобой и могли проповедовать Тебя людям, которые нас окружают. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.